возникают у нас в связи с нарушением магнитной индукции вокруг нас. То обстоятельство, что мы с вами исповедуем принципы восточной медицины и, соответственно, знаем и помним о так называемой системе круга Усин, напоминает нам, что вторым по значению первоэлемента в круге Усин является первоэлемент Земля. И мы с вами помним из истории, что именно китайцы придумали компас. То есть они первые обнаружили, ну, может быть, там какие-то древние цивилизации и подозревали эти вещи, что существует какое-то магнитное поле. Но использовать его в прикладном плане догадались именно китайцы. То, что на нас еще действует гравитационное поле, поэтому и здесь, как откорректировать эти моменты, связанные с нашим здоровьем, мы с вами в свое время поговорим. Но сейчас нас с вами интересует именно наше с вами взаимоотношение с магнитным полем. Учитывая тот момент, что сейчас много идет разговоров в прессе, пишут, телевидение рассказывает, что якобы серьезно изменилось магнитное поле Земли. Нельзя сказать, чтобы это было неправдой, но, к счастью, эти проблемы, если и затрагивают человечество, то не вот в том регионе, где мы с вами живем. То, что на сегодняшний день в районе, скажем, Южной Америки такие проблемы возникают, там есть целые регионы, где магнитное поле ослаблено настолько, что его вообще невозможно никакими приборами зафиксировать. У нас с вами в этом отношении все более-менее благополучно с точки зрения самого магнитного поля. То, что там немножечко сдвигается магнитный полюс, то, что может быть немного параметры магнитного поля изменились, это мизер по сравнению с тем, что субъективно происходит во взаимоотношении между нами и магнитным полем. И субъективность эта связана с тем, что все больше железосодержащих материалов находится вокруг нас. Если тысячи лет мы с вами привыкли, что, ну, либо вот там земляные полы были, потом каменные полы, ну, где-то деревянные полы. Такая находка человечества, как железобетон, появилась совсем недавно. И, соответственно, если магнитное поле Земли очень специфически реагирует на присутствие железа. Железо является таким очень мощным экраном для магнитного поля. Возникает вопрос, да, ну, во-первых, железобетон, а во-вторых, напрямую железо используется для производства транспортных средств. Начиная от автомобилей, ну, про велосипеды, мотоциклы я не говорю, там тоже железо, но его не так много. А вот автомобили, городской транспорт, междугородний транспорт, так, суда различные, речные, морские. Единственное, вот авиационная техника у нас пока, к счастью, не из железа делается. Таким образом, возникает вопрос. Если человеческий организм привык тысячи лет из поколения в поколение испытывать, ну, приблизительно одинаковые условия магнитной индукции. Вот такое вот резкое ограничение магнитной индукции, причем перепады вот этой магнитной индукции, потому что местами мы все-таки находимся в нормальном магнитном поле. Ну, вышли из железобетонного здания, прогулялись на работу, вместо того, чтобы ехать на трамвае. Так, магнитное поле как бы немножечко выровнялось. Зашли в офис, опять попали в железобетонную клетку. И вот эти перепады магнитного поля, они негативно начинают сказываться на нашем здоровье. Следующий момент. Вот те магнитные бури, о которых теперь специально пишут в новостях, в метеопрогнозах, почему они сейчас стали оказывать столь ощутимое значение на наш с вами организм? Потому что мы все больше живем в условиях электромагнитного смога. Соответственно, вот эта вот разбалансировка, нехватка магнитного поля снизу, волны магнитные, которые накатываются сверху от Солнца, приводят и электромагнитные волны, которые все время и днем, и ночью теперь пронизывают пространство, приводят к тому, что отдельные элементы нашего организма начинают работать неадекватно. Прежде всего, о чем здесь идет речь? Разумеется, те клетки, которые содержат большее количество железа и будут реагировать на эти процессы большей чувствительности. Ну, клетки, вещества, которые содержат больше железа, так, потому что, ну вот, мы с вами все время говорим об эритроцитах, о гемоглобине, что там много железа, но вот, коль мы уж с вами такие продвинутые пользователи, великое множество мы имеем ферментов, которые работают благодаря коферментному микроэлементу железа. Поэтому они тоже начинают работать неадекватно. Вот это все в общем и приводит к серьезным разбалансировкам в нашем организме. Давайте теперь поглубже вникнем, в чем они заключаются. Актуально это для нас с вами на сегодняшний момент? Или как-то с этим можно смириться? Давайте проанализируем. То, что мы с вами уже должны немножечко знать о Чижевском. Так, ну вот, давайте немножечко с таких планетарных моментов, да? Вот слайдик я здесь вам показываю, для того, чтобы вы прониклись уважением к магнитному полю Земли. Вот второй снимочек, правый, где вот Земля с магнитным полем похожа на такого паучка, который убегает от Солнца. На самом деле, это вот в центре Земля у нас, а магнитное поле, вот вам видно со стороны Солнца, как оно продавлено, насколько мощное магнитное поле Солнца, магнитные частицы, которые несутся к Земле, разбиваются о магнитное поле Земли, насколько оно деформировано. Вот то, которое вниз, вы видите, насколько оно вытянутое такое, более спокойное, умеренное. Соответственно, первое, что мы с вами должны помнить в отношении магнитного поля Земли, что благодаря нему мы с вами живем. Если бы у Земли не было магнитного поля, то все живое постоянно уничтожалось бы миллиардами вот тех заряженных частиц, которые летят все время из солнечной плазмы в нашем направлении. Это такое глобальное значение, пока его, слава Богу, хватает. Теперь вот, обратите внимание на вот эти снимки. Это фотографии крови одного из наших дистрибьюторов. И если мы с вами посмотрим вот их в динамике, начиная с верхнего левого снимочка и заканчивая правым нижним, картина здесь отличается. На верхнем левом снимке мы видим полчища так называемых монетных столбиков. Вот на втором верхнем снимке они как бы уже немножечко пореже, так, где видно более отчетливо, что это вот, ну, как будто вот монетки сложили мне в стопочку, да, или пуговички. То, что у нас эритроциты являются практически идеально круглыми клетками, для чего-то природе нужно было делать именно так. Почему вот все остальные клетки у нас бесформенные? Задавались вы когда-нибудь вопросом? Так? Теперь давайте спросим, а чем занимаются у нас эритроциты? Бегают по кровеносным сосудам. Ну, вернее, не бегают, а катятся по кровеносным сосудам. Остальные клетки крови, тромбоциты, лейкоциты, они тоже по кровеносным сосудам двигаются, но у них работа двигаться как можно медленнее, потому что они такие вот, как сторожевые псы, они все время бродят по организму, высматривают врагов всяких скрытых и начинают с ними бороться. Работа эритроцитов наоборот. Нужно быстренько забежать в легкие, зарядиться кислородом, быстренько сбегать в ткани, обменять его на углекислоту и снова бежать в легкие. Для того, чтобы это все делалось очень эффективно, мы с вами задаем простой физический вопрос. Что легче колесико нам по кровеносным тоннелям, по трубочкам, катить или толкать? Так, для того, чтобы мы с вами здесь определились, чтобы вам понятно было, потому что это очень на сегодняшний момент важный момент, который почему-то сплошь и рядом игнорируется медициной, к сожалению, в силу ее вот такой малограмотности. Так что легче, катить или толкать колесики по кровеносным сосудам? Напишите мне, чтобы это было ваше мнение. Так, у кого какие соображения? Так, вот Елена пишет, ей лучше катить. Так, Валентина из Николаева. Так. Остальные что, толкать хотят? Поэтому вот вы это пишете не для меня. Это вы пишете для своего подсознания. Как только вы набрали слово «катить», ваше подсознание начинает спрашивать у ваших эритроцитов, почему они не катятся. Почему они двигаются по кровеносным сосудам поперек диаметра? Поэтому пишите для своих эритроцитов, чтобы они в конце концов начали двигаться так, как им положено. Естественно, с точки зрения физики мы понимаем, катиться по кровеносным сосудикам гораздо проще, гораздо легче, меньше сопротивления будет в кровеносных сосудах. Так ведь? Логично. Теперь давайте вот какой вопрос ответим. А если эти колесики склеились вот так вот, как показано на верхних рисунках, склеились в монетные столбики, напишите, они по кровеносным сосудам будут катиться или толкаться? Так, напишите, как здесь будет происходить. Это касается каждого из нас с вами. Ну, во всяком случае, большинства. Потому что, ну, кому-то, может быть, повезло больше, кто-то живет в своем доме, там, усадьбе, так, или если там даже в большом доме, ну, старинной постройки, где там деревянные какие-то или каменные, так. Поэтому вот это обстоятельство мы с вами должны четко представлять. Я уже не говорю, что вот центральный снимочек здесь специально мне мои коллеги из Академии медицинских наук России подарили, потому что, ну вот, я, к сожалению, в силу своей врачебной недоинформированности всегда думал, что минимальный диаметр сосуда должен быть равным диаметру клеток крови. То есть хотя бы, чтобы эритроцит легко катился по этим сосудикам. Вот здесь мы видим, что некоторые сосудики устроены так, что по ним эритроцитик должен проползти. Поэтому вот эти сосудики, они абсолютно недоступны для наших с вами монетных столбиков. Потому что монетный столбик проползти через них не сможет. И поэтому те клеточки, которые находятся вдоль вот этого вот очень узенького канала, они останутся голодными, холодными и станут мертвыми. Вот так и развивается у нас гипоксия, вот так и развиваются у нас микроинсульты, которые потом вырастают в обычные инсульты, в макроинсульты. Важно это обстоятельство для нас с вами на сегодняшний момент, когда проблема сердечно-сосудистых заболеваний стоит у нас очень остро. Легко сердцу толкать кровь по кровеносным сосудам? Нет. Если сердце изначально по своей физиологии рассчитывало, что ему нужно только вот катнуть монетку эту, и она дальше покатилась. То есть ей нужно придать первичный импульс. А оказывается, нет. Нужно все время ее проталкивать. На это усилий больше требуется? Больше. А кормить сердце в это время стали лучше? Нет. Потому что к нему, по его сосудам, приходят точно такие же эритроциты. Медленные, склеенные, которые еле-еле двигаются по сосудам. Теперь вспоминаем о роли эритроцитов. Если задача эритроцитов заключается в том, чтобы нам обеспечить движение вот этих клеток в целях того, чтобы обеспечить организм кислородом, насколько эффективно будет происходить этот процесс. Если мы с вами знаем, что передача газов, ну, кислорода, углекислоты осуществляется через поверхность эритроцита. Вот берем монетку, у нее две поверхности, соответственно, ну, если на каждую поверхность там 10 молекул кислорода мы приклеим, то есть одна монетка перенесет нам 20 молекул кислорода. А если мы склеим две монетки, сколько перенесется атомов кислорода? Тоже 20. А если три склеим, сколько? Тоже 20. А 10 склеим, тоже 20. Соответственно, вместо 200 мы с вами будем иметь только 20. А ткани-то рассчитывали, что мы принесем им 200 молекул кислорода. Ну, разумеется, там речь идет на миллиарды молекул. Но для того, чтобы вы порядок цен прикинули, вот здесь вы на верхних рисунках видите склеенные эритроциты. Они там склеены по 10? Нет. Там некоторые склеены по два, по три десятка. Соответственно, эффективность работы эритроцита как транспорта кислорода и как эвакуатора углекислоты снижается в десятки раз. Представьте себе, что вот вам приходится дышать в атмосфере, где кислорода в 10 раз меньше, в 20 раз меньше, в 30 раз меньше. Легко вам будет дышаться. Мы с вами как бы дышим вроде достаточное количество кислорода. Наши легкие получают. С учетом того, что такое внешнее дыхание у нас как бы адекватное. Откуда развивается тогда тканевая гипоксия, нехватка кислорода в ткани? Вот за счет этого процесса. Ничего непонятного здесь быть не может. Вот почему врачи там очень часто начинают нас упрекать в том, что мы там курим, что мы слабо проветриваем помещение, так не ведем такой здоровый образ жизни, не выезжаем на природу. Да что бы мы с вами ни делали, это количество кислорода вдыхаемого в наши легких увеличит, ну, пускай в два раза. А вот те процессы, которые мы сейчас видим на экране, уменьшают количество кислорода в десятки раз. То есть купировать вот эту гипоксию обычными инструментами невозможно. Нужно как-то разъединять эритроциты. Во-первых, это вернет кислород в наши ткани. Во-вторых, обеспечит их нормальное движение по кровеносным сосудам, уменьшит нагрузку на сердечную мышцу и таким образом обеспечит очень значительное оздоровление организма. Так ведь? Вопрос. И как этого добиться? Никакими химическими инструментами добиться этого невозможно. Что бы мы с вами ни капали, что бы мы ни делали сейчас с вот этими вот столбиками монетными, расклеить их невозможно. Так, ну, такой же механизм вот слипания эритроцитов происходит и в результате действия воспалительных процессов. Так? Там, немножечко изменяя агрегатное состояние крови, изменяя pH крови, так, изменяя наличие каких-то химических веществ, мы можем частично эту проблему решить. Вот эту вот магнитную проблему склеивания эритроцитов за счет потери магнитной индукции мы можем решить только с помощью магнитного поля. Вот нижние два снимочка нам показывают, что стоило пациентке посидеть какое-то время в, на коленниках, ну здесь наколенник был на предплечье одет, поэтому, ну, кровь откуда мы берем, так обычно, из пальчика. Поэтому вот из пальчика взяли кровь, так, через 10 минут взяли, сделали второй снимок, так, и где-то минут через 20-25 получилось, вот сделали третий снимок, ну вот там он какой-то такой мутный получился, поэтому пока его смотрели, так, сделали четвертый снимок, и вот на четвертом снимке мы видим уже совершенно кардинально другая картина по сравнению с первым снимком. Понятно? То есть использование магнитного поля для решения этих проблем единственный актуальный метод. Кроме вот этих вот моментов, о которых мы с вами говорили, нужно еще сказать, что в совокупности очень много жизненно важных процессов завязано на магнитное взаимоотношение нашего организма, так и магнитного поля Земли. Так, потому что вот эти все процессы, где напрямую, где косвенно, через, я уже вам сказал, ферментные системы, содержащие железо, проявляются те или иные нарушения в человеческом организме. Теперь это вот мы, ну, такие вот процессы обменного плана, проблемы сердечно-сосудистой системы разобрали с вами. Теперь еще одна очень серьезная проблема, которая, ну, такого злокачественного характера в медицине, к счастью, пока не имеет. Ну, вот как сердечно-сосудистая патология, да, там очень большое количество осложнений возникает в результате нарушения циркуляции крови, которые приводят к инфарктам, инсультам, так, развитие таких серьезных заболеваний, как ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь. Так, но есть такая проблема, как варикозное расширение вен, которое не дает такой высокой летальности, не дает такой серьезной инвалидизации, но широта распространения этого заболевания колоссальна. Считается, что, ну, каждый второй, как минимум, поражен этой проблемой. То есть у каждого второго гражданина земного шара есть в той или иной степени проблема варикозно расширенных вен. Для нас с вами актуальна эта тема, так, учитывая, что большинство из нас, люди уже такие пожилого возраста, пожили уже 35-40 лет, поэтому проблемы циркуляции венозной крови для нас становятся с каждым годом все более актуальны. Здесь какие моменты нам с вами необходимо вспомнить? Все те же, о которых мы с вами говорили, когда речь шла о циркуляции эритроцитов по кровеносным сосудам. Одно дело, когда эритроцитик, ну, хотя бы чуть-чуть его толкнули в сердце, да, и он покатился. В отношении венозных сосудов, особенно нижних конечностей, что мы с вами имеем? Эритроциту нужно катиться снизу вверх. Легко это сделать? Нет. Потому что сила земного притяжения его все время тянет вниз. И поэтому за счет вот этих вот, ну, борьбы тех задач, которые поставлены перед эритроцитом, и тех обстоятельств, в которые он поставлен, что ему проще? Конечно, ему проще ложиться на дно, потому что двигаться наверх, к печени, для него слишком сложно. Так, следующее обстоятельство. То, что у нас повсеместно еще застой желчи в печени, приводит к тому, что вот эта как бы втягивающая способность сосудов печени работает неадекватно. Поэтому вся надежда здесь на то, что нам нужно максимально облегчить движение эритроцитов по сосудикам. Для того, чтобы обеспечить это, здесь особенно важно, чтобы эритроцитики катились, чтобы они не склеивались. Так, потому что вот, ну, если нам как бы сделать поперечный разрез сосудика венозного, вот как лепестки цветочка выстраиваются эритроцитики, так, вдоль оси движения, вдоль кровеносного сосуда, и только так они могут легко подниматься наверх. Если малейшие препятствия будут возникать, они начинают разворачиваться поперек движения. Как только они замедлили движение, тут же срабатывают механизмы тромбирования, начинают образоваться сперва микроскопические, потом все больше и больше тромбики на стенках клапанов венозных сосудов, так, на самих стенках венозных сосудов, и постепенно движение крови по глубоким венам нижних конечностей ухудшается до такой степени, что уже проблема эта переходит на поверхностные вены. Вот их-то мы и замечаем. Но к этому времени, когда появился наружный варикоз, проблемы с глубокими венами уже в очень безобразном состоянии. Понятно? Поэтому здесь совсем одна надежда у нас только на магнитную индукцию. Так, но здесь хотелось бы, чтобы вы обратили внимание вот на какие моменты. Учитывая то обстоятельство, что вот эти все процессы, о которых мы с вами говорили, вот эти все гемодинамические проблемы возникают у нас в связи с тем, что снижается магнитная индукция естественного магнитного поля Земли. По своей мощности это магнитное поле очень небольшое. Поэтому мы с вами должны помнить, что вот коррекция магнитного поля Земли нашими инструментами должна быть адекватная. То есть приборы наши с вами магнитные должны корректировать магнитное поле незначительно. Почему? Потому что как очень слабое магнитное поле, так и очень сильное магнитное поле приводит к вот этим вот нарушениям магнитных процессов в клеточках, в веществах, содержащих железо. И здесь следует обратить ваше внимание вот на какое обстоятельство. Вот. Внизу вы видите красным выделены две строки. Так, что слабое магнитное поле играют нам на руку. Сильные магнитные поля увеличивают вот эти процессы. Так, ну, может быть, не совсем здесь вопрос свертываемой с крови, да? Так вот, загущение, замедление движения крови. Вот как следовало бы здесь сформулировать так выражение. Поэтому мы с вами должны помнить вот те моменты, которые у нас связаны с магнитными бурями, что не только в период магнитной бури, который вот, ну, обычно наши там родители, более пожилые люди сейчас очень чувствительны к этим проблемам в силу вот тех обстоятельств, о которых мы с вами говорили. Поэтому они стараются контролировать информацию по магнитным бурям. Но вот эта вот строчка, что 5-7 суток у нас длится вот этот вот негативный процесс после магнитной бури. Так? Поэтому то же самое касается вот, почему очень плохо переносят переезды пожилые люди. Потому что они вынуждены сутками находиться в железном вагоне. Очень резко меняется магнитная индукция в это время. Поэтому мы с вами должны хорошо помнить вот эти моменты. И, соответственно, если у нас есть инструменты, способные корректировать это негативное воздействие на организм, мы должны активно им предлагать использовать наши магнитные инструменты. Давайте теперь вспомним, что же мы можем предложить для решения этих проблем. Первое, что мы должны с вами знать и помнить, это наши турмалиновые пояса, потому что они все оборудованы магнитными вставками, в которых уровень магнитного поля очень-очень умеренный. Я понимаю, что в первую очередь вам хотелось бы сейчас сказать о наших с вами магнитных бусиках, браслетах, но запомните, пожалуйста, что наиболее сбалансированное магнитное поле дают нам пояса. То, что вот, ну, у некоторых пациентов применение магнитных вот этих ожерельев вызывает, ну, такое значимое улучшение состояния здоровья, это, ну, как бы им повезло. Так? Потому что очень многим пациентам в начале вот воздействие вот это корректирующего магнитного поля, так, оказывается очень напряжно. Поэтому обязательно помним, вот в наших оздоровительных программах везде присутствует понятие магнитное поле турмалиновых поясов. Везде, во всех программах. Ну, как минимум, вот пояс на область печени мы должны порекомендовать пациенту. Если это не пояс вот в том понятии, как у нас есть, да, ну, потому что иногда там в силу различных обстоятельств мы вынуждены ограничиться только наколенником. Ну, может быть, пациента денег нет, может быть, вот пояса нет. Поэтому здесь, в принципе, любой магнитный инструмент, наколенник, нашейник, накладываем на область печени. Понятно? Почему? Потому что печень – это тот орган, в котором кровь, ну, как бы проходит такую вот соответствующую переквалификацию. Потому что в сердце кровь забежала и выбежала, забежала и выбежала. В печени кровь достаточно долго циркулирует, поэтому намагнитить кровь удобнее всего в печени. Понятно? Ну и, разумеется, вторым по значимости после поясов являются наши с вами магнитные ожерелья. Что касается магнитных гетр, это специальный инструмент, который мы с вами получили для коррекции вот тех проблем, которые возникают у нас в венах нижних конечностей. Чтобы вы помнили, что если пояса у нас это прежде всего турмалиновый инструмент и слегка магнитный, то гетры наоборот. Это прежде всего магнитный инструмент, а потом уже слегка турмалиновый. Понятно? Поскольку и турмалиновое воздействие при варикозном расширении вен нам с вами будет не лишним, но ведущим компонентом здесь является вот там как бы магнитная труба, внутри которой оказываются наши венозные сосуды. Понятно? Теперь еще один момент, на который нам с вами нужно обратить внимание. То, что мы тысячи лет употребляли природную воду, которая подвергалась обработке магнитным полем. И вот эта вот омагниченная вода, так, а мы с вами помним, что вода является магнитным диполем, так, имела определенные физико-химические свойства. Физико-химические, то есть это слияние двух наук в результате вот этой вот физико-химической направленности воды вытекают определенные биологические эффекты от нее. За счет того, что вода, которую на сегодняшний день мы с вами пьем, прошла обработку, которая разряжает вот эту вот магнитную составляющую, потому что в любом случае, если мы даже пьем с вами ту воду, которая вот из артезианских скважин добывается, она проходит через насосы, сделанные из металла. Таким образом, у нас вся вода, которую мы пьем в современных условиях, обезмагниченная. Будет это влиять как-то на состояние нашего организма, на те биохимические процессы, которые будут там проходить. Так, и самое главное, напоминаю вам, на тот процесс, который является определяющим для всего сущего. Так, это ферментные процессы белковые, которые протекают только при наличии микроэлементов. Поэтому здесь мы выходим уже за пределы только ферментных систем, содержащих железо. Потому что не только железо, все микроэлементы попадают в клетку только если образуются вот такие вот хороводики из молекул воды. Чтобы вы понимали, вот они здесь зафиксированы, то есть они вот такие как бы снежинки. Вот почему многих иногда там вот эти обстоятельства там смущают, и они считают, что замороженная вода это структурированная. То, что вот мы с вами видим, это ну одна там сотая микросекунды или там одна тысячная. То есть это вот мгновение, где молекулы воды вот в таком состоянии зафиксированы. В следующее мгновение они уже рассыпались из этого хороводика и образовали новые хороводики или не образовали новые хороводики. Для нас с вами важно, чтобы в какую-то секунду на поверхности иона металла образовался этот хороводик. И вот времени его фиксации должно хватить для того, чтобы в этот момент, вот здесь вы сейчас на схеме видите, попасть в порт кальциевого канала, и только если и он имеет полноценную гидратную оболочку, его могут пропустить в клеточку. Ну вот из этой оболочки его как бы как вот из наших масляных капсулок, да, выдавливают в канал кальциевого прохода. И точно так же для того, чтобы потом принять элемент, который выходит из клетки, его обязательно нужно упаковать в гидратную оболочку. Понятно? А для того, чтобы вот эти вот процессы циркулирования микроэлементов осуществлялись нормально, вода, магнитный диполь, должна все время получать как бы магнитную подпитку. То, что у нас с вами предусмотрено в основном активация вот этих вот свойств воды за счет электрической составляющей, да, это мы с вами поговорим вот на следующей неделе, когда будем говорить о структураторах воды. Но магнитную составляющую мы с вами должны помнить. И если мы с вами будем использовать два фактора, работающие в одном направлении, мы всегда будем иметь больший успех. Поэтому здесь фактором с таким стационарным, усиливающим магнитную вот эту составляющую, будут являться те же наши пояса, те же вот магнитные ожерелья. Так, фактором динамичным является стакан для структурирования воды. Так, где в крышку специально вставлен магнит, который пока вот вода фиксируется у нас в стакане в течение нескольких десятков минут, происходит омагничивание этой воды. Поэтому вот эти два фактора намагничивания и помогают молекулам воды более эффективно создавать гидратные оболочки на поверхности мембран клеток. Понятно? Таким образом, подводим итог сегодняшнего занятия. Значение магнитной индукции на наш организм в современных условиях трудно переоценить. Потому что ни одна патология, которая сейчас у нас с вами может иметь место, так или иначе не лишена такого компонента, как гипоксия ткани. Большинство проблем в наших организмах зависят от процессов микроциркуляции. Ну а уж проблемы сердечно-сосудистой системы тем более. И соответственно, если все многообразие наших жизненно важных процессов, суть ферментные реакции, а в ферментах очень большое место занимают ферменты, коферментами которым являются микроэлементы, то, соответственно, полноценная работа этих ферментных систем напрямую связана с воздействием магнитного поля. Понятно? Ну и самое главное для нас с вами – простота коррекции этих проблем. Одели пояс – и пошла коррекция. Одели бусики – и пошла коррекция. Выпили водичку омагниченную – и пошла коррекция. Ну куда проще? Тем более все это просто, удобно, вкусно. Почему бы это не использовать? Понятно? Какие вопросы по сегодняшней теме у вас есть? Так, есть вопросы? Так, Галина, на следующей неделе по гипотиреозу будет у нас занятие. Следите за расписанием. Ну, на следующей. Так, может быть, на следующей или вот там. Ну, в ближайшие, скажем так, дней 10 такое занятие у нас будет. Если там какие-то срочные моменты, еще раз напоминаю, всегда вы имеете возможность проконсультировать своих пациентов на сайте в разделе «Получить консультацию». Так, по магнитному полю главное. Понятно вам? Так. Ну, воротник, я так понял, вы имеете в виду шейную накладку. Так, Галина? Я правильно вас понял? Ну, потому что его воротником вот первый раз я слышу такое название. Да? Просто вот что воротниковая зона там считается вот в медицине. Да, поэтому вот, пожалуй, ваша трактовка на наиболее такая вот грамотная. Поэтому, может быть, так и будем называть. Турмалиновый воротник. Спасибо вам за мудрую идею. То есть, да, шейную накладку мы не только можем, но и хорошо бы одевать. Потому что гипотиреоз что? Это снижение функции щитовидной железы. Так, поэтому давайте ей поможем. И она будет более эффективно работать. Другое дело, что если там пациент, ну, сомневается, а вдруг, а как бы, да что-то, да вдруг там узелки какие-то, ну, тогда предложите ему использовать вот эту накладку, просто, ну, как бы прикладывать сзади к шее. Так, чтобы психологически он посмотрел, что вот используется накладка, ничего никакого страшного с ним не происходит. Так, женщина после операции на поджелудочную железу, онкология, что лучше принимать? Ганбао, хитозан, панкрилем. Базовый стандарт питания, баланс жидкости, ферментный комплекс номер 2. Так, ну просто здесь вот, Галина, так вот по поводу структурированной воды. Здесь вот если пить воду, то имеется в виду только воду из турмалинового стакана. Потому что вода, которую мы получаем с помощью душевой насадки или шариков, она не омагничивает воду. Понятно? Поэтому понятно вам должно было быть, что нужно максимально всем носить турмалиновый пояс. И чем больше, тем лучше. Поэтому вот возьмите себе, ну, такие вот 4 главных вещи, которые, ну, как отче наш, мы с вами должны понять. Это баланс жидкости, базовый стандарт питания, пояс носить на печени и стопные пластыри хотя бы раз в неделю ставить. Вот это 4 элемента минимального обеспечения здоровья на сегодняшний день. Понятно? Так, если давление 100 на 50 и свертываемость крови на низкой границе, как использовать турмалин, чтобы еще не снизить? Так, Лидия, использовать максимально интенсивно. Первое. Турмалин не снижает давление. Так, низкое давление у пациента, скорее всего, потому что сердце очень слабое. Поэтому нам нужно не повышать давление, так, а накормить сердце. И тогда оно само будет сокращаться с большей силой. Понятно? По поводу свертываемости крови. Проблема здесь опять заключается в чем? В том, что вот этой вот магнитной составляющей нет. Поэтому кровь густая, для того, чтобы ее толкать, силу сердца не хватает, поэтому оно еле-еле 100 миллиметров продавливает. Вот эту густую кровь. Понятно? Так, женщина, 62 года, высокое давление, положили в больницу, чем помочь? Так. Гингобилоба, линжи и масло розы. Так, обязательно пояс, баланс жидкости, базовый стандарт питания, стопные пластыри. Ферментный комплекс номер 1 здесь будет полезен. Так, мужчина 70 лет. Очень болят колени, ходит как на ходулях. На коленнике пояс начал применять. Питание, жидкость, простоквашу объяснила. Что посоветовать? Так, ну это как бы вещи, которые нужно использовать, разумеется. Но если у него болят колени, нам колени-то восстанавливать нужно, Наталья. Поэтому базовая программа у нас при повреждениях суставов Губао, хитозан, компанорум. Плюс болят раз колени, да, нужно нащупать вот там самые болевые точечки и на эти точки наклеить либо обезболивающий, либо ортопедический пластырь. Ну, ортопедический как бы более такой практичный пластырь. Так, он при различных болевых синдромах может быть использован. Поэтому подсоветуйте прежде его, прежде всего, этот инструмент использовать. Понятно? Плюс, вот мы на днях с вами разбирали сок нони, хотя бы, чайную ложечку на каждый стакан выпиваемой жидкости перед едой. И обязательно ферментный комплекс номер один. То есть нужно накормить организм вот всеми теми необходимыми компонентами, которые обеспечат здоровье. Понятно? Сделаем это. Через полгода он будет спокойно ходить, не как на ходулях, а как нормальный 70-летний дедушка, бодро и весело грибы собирать. Так, в каких случаях использовать турмалиновые перчатки? При нарушениях кровообращения в области пальчиков, при каких-то нарушениях суставчиков, кисти, так, как долго, как угодно, можете сутками их носить. Так, просто с учетом того обстоятельства, что если вы одели перчатки, вот некоторые, да, жалуются, что в зимнее время одели турмалиновые перчатки, и так было плохо, одели перчатки, совсем руки замерзли. Поэтому перчатки сделаны из каменных волокон. Поэтому сперва перчатки нужно нагреть. Поэтому положите перчатки на батарею или хотя бы там вот теплом своего тела нагрейте сперва, да? Поэтому, ну вот, в буквальном смысле я солдатам объяснял, что носки, ну или вот в старые добрые времена, или там какие уже они были, да, то есть свежую смену портянок на груди нужно носить, чтобы портянки были теплые. Теплые намотал на ногу, так, варежки одел теплыми. Так, потому что турмалин активировать нужно. Тогда он начинает работать, запускает циркуляцию, и потом уже тепло руки начинает согревать турмалин. Понятно? Так, под глазом левым очень часто дергается нерв. Что это? Я переживаю перед сдачей билетов. Может что-то увеличить от нерва. Так. Ну, с учетом того, что это нервный тик, для того, чтобы как-то от него избавиться, нужно чем-то эту область, ну, прогреть и, в принципе, само нервное напряжение немножечко снять. Так, поэтому хорошо здесь гинга билоба может помочь. Так, ну и сок нони. Так, поэтому мы вчера разбирали, в чем его универсальность действия. Так. Так, у мужчины давление не у женщины, масло розы или что-то другое. Так. Так, Галина, с учетом того, что вот при проблемах с сосудами масло розы для нас играет роль не гормональную. Потому что у масла розы как бы, ну, три таких направления работы. Первое – это коррекция сосудистых проблем. Второе – это коррекция гормональных проблем. И третье – это коррекция застоя желчи. Понятно? Поэтому вот при высоком давлении мы используем масло розы именно вот в первом направлении для коррекции сосудистых проблем. И в третьем – для коррекции застоя желчи. Потому что проблема давления и артериального, и вот мы с вами с варикозом разбирали, это проблемы печени. Понятно? Ну, если там мужчину вдруг смущает вот масло розы, вдруг он продвинутый там дистрибьютор, так, и боится, чтобы у него там какая-нибудь гинекомастия не развилась, поэтому предложите ему Long Life вместо масла розы. Так? Пожалуйста, можно решить вопросы таким образом. Так, как правильно использовать зубную пасту при ожогах различной степени? Например, ожог кипятком, и чем еще из нашей продукции можно помочь при ожогах. Так, ну просто зубную пасту наносите на вот эту обожженную поверхность. Так, плюс вот эту вот поверхность, так, накрываете прокладкой. И вот поверх прокладки еще можно через ткань, разумеется, наколенник там или нашейник одеть. То есть инфракрасным излучением обрабатывать эту поверхность. Ясно? И все тоже вот масло розы. Так, раневую поверхность можно обработать, кроме зубной пасты, так, а может быть обработать даже вот сперва маслом розы, потом сверху обработать уже зубной пастой. Так, у мужчины. Да, плюс еще сок нони можете использовать. Понятно? То есть сок нони обладает тоже хорошим таким вот обезболивающим, антисептическим и регенераторным свойством. Так. Что из них лучше? Ну, надо иметь хотя бы по 100 обожженных, и чтобы их пообрабатывать, да, чтобы сказать, что более целесообразно. Попробуйте и то, и другое, и третье. У мужчины 68 лет, сильно болит нога от бедра и отдает в колено, наступать больно, тянет жилы, чем помочь? Ну, прежде всего, наколенники на вот эту область, прямо вот один за другим наложить. Плюс нащупать там самые болевые точки, на них наклеить или обезболивающий, или ортопедический пластырь, и прибор исцеляющий доктор. Женщине 85 лет, после инфаркта, как использовать сердечную карточку, еще, что еще применять? Так, Лидия, программа здесь гингобилоба, линжи, хитозан. Сердечную карточку использовать хоть круглые сутки. Пояс на печень, баланс жидкости, базовый стандарт питания. Так, ферментный комплекс здесь целесообразно использовать номер один, и сок нони где-то вот по одной чайной ложечке на стакан воды. Еще вопросы? Так, все понятно. Ну что ж, тогда до завтра. Завтра у нас тоже важная ключевая тема. О лецитине мы с вами поговорим. Так. Ну, по поводу, что ему из БАДов посоветовать, Галина, пока я не берусь, потому что вы уточните сперва, из-за чего там все-таки вот этот болевой синдром возник. Так, потому что может быть там травма какая-то, так. Поэтому если это вот, ну, проблемы, которые возникли в результате остеохондроза, так, и поэтому вот такая здесь структура идет, так, то, соответственно, мы с вами тогда и можем использовать Губао, Хитозан, Компанон. Понятно? Так, по поводу онкологии и сока нони, напоминаю, сок нони содержит домноконтал, вещество, которое препятствует размножению онкологических клеток. То есть негативно воздействует на процесс. не образуются предраковые клетки. Так, еще вопросы? Есть вопросы? Так, ну что ж, тогда я прощаюсь с вами. Дозировки, Инна, у нас на все случаи жизни по одной капсулке. Так. Все начинаем с одной капсулы, а потом увеличиваем хоть до 4. Понятно? Так. Ну вот, Галина, видите, уточнить надо, так? Поэтому, ну если у него аденома отдает аж в колено, то я не представляю там, какая аденома у него. То есть уточните. Так, вот пока как болевой синдром нам с вами подавить, мы с вами обговорили. Уточните, что же там на самом деле у него. Потому что может быть там опухолевый какой-то процесс. Может быть воспалительный процесс в тазобедренном суставе. В коленном суставе может быть, да, а радиирует наоборот вверх. Так, может быть проблемы с седалищным нервом. Так, может быть проблемы в области поясницы. То есть уточните, в чем там корень зла, и тогда определимся.